говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. На этой неделе был опубликован альтернативный доклад о расследовании терактов в Бесланской школе в сентябре 2004 года. Его автор, член парламентской комиссии по расследованию трагедии Юрий Савельев, опроверг выводы следствия о причинах взрывов в школе, пожара и гибели заложников. По его данным, первые взрывы стали результатом гранатометной атаки силовиков, которые собирались уничтожить террориста, который, в свою очередь, управлял бомбами. Именно этот обстрел мог вызвать пожар в здании и гибель людей. Депутат считает, что Генпрокуратура должна проверить его выводы. Это он подтвердил накануне и на своей пресс-конференции. Также на этой неделе с целым рядом весьма интересных заявлений выступил вице-премьер и министр обороны России Сергей Иванов. И, наконец, новость сегодняшнего дня. Вице-премьер и министр обороны Иванов будет теперь курировать безопасность полетов, как военных, так и гражданских самолетов. Сегодня в нашей студии военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны России, полковник Виктор Баранец. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, первая тема сегодняшней программы – это доклад Юрия Савельева. И не совсем в традиции нашей программы. У нас в Беслане работает специальный корреспондент Олег Кусов. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Олег, как в Беслане родственниками погибших были восприняты откровения депутата Савельева, его доклад, его вчерашняя пресс-конференция и его просьба или, может быть, даже требование к Генпрокуратуре проверить все его выводы?
Я сегодня прилетел в Беслан утром, пообщался с людьми и понял, что эти два года почти, знаете, не изменили картину в этом городе. Люди также и думают только о трагедии. И все мысли о погибших людях и о том, как это произошло. Люди хотят знать правду, и все эти два года, как они мне об этом говорили, власти не дают им возможность эту правду узнать. От этого, конечно, желание людей только сильнее становится. И поэтому доклад Юрия Савельева был воспринят довольно-таки положительно. Потому что если вспомнить материалы генеральной прокуратуры, следствие, которое она уже ведет два года, и дело по Нурбашикулаеву, то, конечно, эти материалы не устраивают жителей Беслана. Они считают это обманом. Парламентская комиссия также разочаровала бесланцев. На их взгляд, депутаты так и не смогли докопаться до истины. Многого они ожидали от парламентской комиссии Северо-Осетинской, но и та тоже не смогла ответить на главные вопросы бесланцев. Вот Юрий Савельев в какой-то степени смог ответить на многие волнующие их вопросы. В частности, они нашли подтверждение своим данным о том, что гибель заложников произошла в результате ударов из выстрелов из огнеметов и гранатометов. Об этом говорится доклад Савельева. Бесланцы так не сказали, что мы прекрасно знаем, мы прекрасно видели, кто стрелял, когда стрелял. Но нам нужно подтверждение документальное. Юрий Савельев дал такое подтверждение. Но при этом тоже он сказал «А», но, видимо, не перешел другим буквам алфавита. Бесланцам надо знать, кто именно дал приказ стрелять по школе, когда находились там заложники. Юрий Савельев такого ответа не дал. Это их очень-очень тоже волнует, и на это они также будут тратить свои усилия. Бесланцы сейчас сами занимаются расследованием уже два года, и, очевидно, это расследование продолжится. Владимир?
Спасибо. Олег Кусов, наш специальный корреспондент в Беслане. И я напоминаю, что это программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин, и гость сегодня Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор, вы читали доклад господина Савельева, видимо, слышали, что он говорил накануне на пресс-конференции, и сейчас слышали, что думают по этому поводу жители Беслана, родственники погибших 1 сентября 2004 года. Ваше мнение, как военного эксперта?
Вы знаете, прежде всего я хотел бы сказать, что Савельев проделал достаточно большую работу. Есть огромное множество достаточно серьезных выводов. Есть многие технические расчеты, огромное количество достаточно весомых фактов. Это что касается положительной стороны. Но я, как эксперт, крайне осторожно отношусь к некоторым фразам и фразочкам, которые встречаются в докладе Савельева. Вот там, где он обнародует совершенно сенсационные выводы о том, что первых два взрыва были результатом детонации после выстрелов наших спецслужб или военных, Савельев достаточно аккуратно делает такие оговорочки. На мой взгляд, мне кажется, можно полагать. Вот это меня, конечно, прежде всего настораживает, но и тем не менее я вижу здесь основу для того, чтобы на доклад Савельева обратили достаточно серьезное внимание. Каждые его доводы и технические эксперименты, они должны пройти экспертизу. Причем я хотел бы обратить особое внимание, чтобы мы не обижали бесланских матерей, в эту комиссию по проверке доводов и фактов, которые нам обнародовал Савельев, обязательно должны входить и сами матери, и те независимые эксперты, которых они захотят пригласить. Только таким способом, без давления сверху, снизу, справа, слева, мы можем как-то подвинуться к истине. Но, Владимир, и другое вы, наверное, я бы хотел сказать. Когда я оцениваю вот эти два года, которые прошли после этой черной трагедии Беслана, я посмотрел, что эта трагедия, она попала в огромное смешение различных координат. Политических, государственных, правовых, парламентских и даже спецслужбы иностранных государств тоже здесь прикладывают свою руку. Здесь в конце концов появился светило вот возрождение людей Горбовой. И таким образом возникает у меня, мучает меня один вопрос. Вот сейчас Владимир сказал, что вот по показаниям свидетелей, я тогда думаю, а чем занималось наше следствие вот эти два года, если до сих пор всплывают показания свидетелей, которые не были обнародованы? Возникает вопрос, а что это за люди? Почему не учли их мнение? Но это уже порождает новые вопросы.
Я напомню, чем занималось следствие и какие были версии, очень скоро.
Очередная перепродажа «Коммерсанта». Кто окажется в выигрыше, власть или общество? О состоянии и перспективах рынка качественной прессы говорим с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня в нашей студии. Первая тема – это доклад Юрия Савельева. Вот вы задали, Виктор, вопрос, чем занималось следствие. За эти два года было сказано очень много, ну, давайте употреблю слово, очень много слов разными людьми. Вот, например, 8 сентября 2004 года тогдашний генпрокурор Владимир Устинов встречался с президентом Владимиром Путиным. И сказал, что по прошествии двух дней, когда террористы начали переделывать взрывную систему, они меняли ее по каким-то своим соображениям, произошел взрыв. После чего началась паника в школе. 10 ноября того же 2004 года тогдашний зам генпрокурора Николай Шепель сказал, что за несколько часов до взрыва у бандитов закончились наркотики. Началась ломка, кто-то случайно нажал на кнопку. Северо-Осетинская парламентская комиссия, о которой упомянул наш корреспондент Олег Кусов, в ее докладе было указано, что детонацию зарядов в спортзале мог инициировать выстрел из огнемета или гранатомета, проведенный силовиками для нейтрализации оператора взрывных устройств. Александр Торшин, который возглавляет федеральную комиссию, комментируя первые итоги ее работы, сказал, что взрыв, вероятно, произошел в результате самоподрыва бомбы. И, наконец, последняя версия была озвучена 31 мая 2005 года Нурпаши Кулаевым, который сказал, снайпер снял человека, который стоял на кнопке. Именно на показания Кулаева во многом ссылается Юрий Савельев. И когда столь много было за эти два года противоречивой информации, когда человек говорит, я имею в виду господина Савельева, что же касается взрыва в здании школы, то просчитать и определить, что взорвалось и с чьей стороны, это моя специальность. И напоминает, что это действительно его специальность, потому что он возглавлял питерский военмех. Он доктор технических наук и специалист именно по физике горения и взрывов. И, может быть, поэтому тоже его слова звучат наиболее убедительно, гораздо более убедительнее, чем слова господина Устинова, чем слова господина Шепеля.
Володя, позвольте иметь собственное мнение. Да, я не отрицаю еще раз, что Савельев проделал огромную работу, и тем не менее первопричину взрыва это все-таки надо отнести как его предположение. Владимир, вы сейчас сказали, что за это время были много сказанных слов. Я как аналитик обязан делать какие-то системные выводы, я их уже сделал, и они, наверное, и вам, и всем слушателям «Свободы» достаточно известны. Есть достаточно ярко выражены определенные силовые линии. Итак, Бесланской матери – это одна линия, Генеральная прокуратура – это другая линия, доклад Торшина – это где-то между бесланскими матерями и генпрокуратурой. Доклад Савельева – это противоречие Торшину. И таким образом все это множество слов прекрасно укладывается в заранее заготовленные прокрустовые ложи той истины, которую хотят провести или доказать люди с определенным умыслом. Я не буду говорить, что все эти люди. Но, Владимир, позвольте задать вам центровой вопрос по поводу доклада Савельева. Вот я читал и думал, какой я главный вывод делаю из доклада Савельева, который меня ошарашил. В докладе Савельева черным по белому написано, что более 100 человек, женщины, дети, мужчины, погибли от огня нашего спецназа. И я задался вопросом, так что, зачем же прибыл в Бесланскую школу наш спецназ? Уничтожать заложников или спасать их? Извините, как это кому-то бы неудобно слышать, но я обязан задавать честные вопросы и пытаться найти на них честные ответы.
Нет, я отвечу вам словами Александра. Он на пейджер прислал такое сообщение. Правозащитники говорят, не надо было стрелять в Беслане. А что надо? Выпустить бандитов? Выпустили в Буденновские Кизляри, они пришли в Норд-Ост и Беслан. После этого прошло уже несколько лет, и ни один террорист не сунулся в театр или школу. Они поняли, что с ними никто и никогда не будет вести никаких переговоров. Более того, их живыми брать никто не будет. Ответ?
Вы знаете, да, я отчасти соглашусь с этим, Володя, потому что, сидя в вот этой теплой студии «Радио Свободы», конечно, хорошо размышлять о том, правильно или неправильно Жуков брал Берлин, правильно или неправильно наш спецназ брал Бесланскую школу. Дорогие товарищи, вы помните прекрасно и события на Дубровке, когда в России не было гения, который бы позволил соорудить такую тактику решения задачи, которая была бы безжертвенна. И в данном случае я не хочу отрицать, что наш спецназ действовал безгрешно. Ни в коем случае. Ошибки были. Но мне кажется, что поиск истины в данном трагическом случае как никогда требует от нас не шарахаться с каким-то умыслами вправо или влево. Аналитика, как в данном случае, как и математика, она должна в данном случае быть абсолютно точной. Если пошла в ход идеология, значит, обязательно должны появиться какие-то перекосы, смещения акцентов, и таким образом мы до истины никогда не докопаемся.
Я не могу с вами не согласиться, что по сравнению с преснопамятными 38 снайперами, операция в Беслане – это значительный шаг вперед. Но погибшим от этого не легче. Вернее, их родственникам, погибшим уже, к сожалению, все равно.
Безусловно, безусловно. Владимир, я, есть такое вот выражение «уроки Беслана», то я хочу сказать, что для наших спецслужб и силовиков это тоже были очень большие уроки, и тем более, ну что тут отрицать, мы видели и несогласованность, мы видели, как лихорадочно принимались какие-то решения, потом через 15 минут они оказывались неправомерными. Много было у ребят у наших проблем, но нельзя забывать, что вместе с 33 погибшими погибло еще 12 наших ребят, которые шли туда, повторяю, не расстреливать людей, а спасать. Они их взрывали, в них стреляли, они гибли. Совершенно ясно, как день, эти люди хотели спасти людей. И сейчас пытаться упорно и всецело доказывать, что вот они даже умышленно как-то неправильно действовали, я считаю, что это кощунство.
Звонок у нас из Нижегородской области. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Спасибо. Здравствуйте. Господа, вспомните убийство президента Кеннеди. Весь мир охнул, поплакал. Создали комиссию, там Горин, что ли, был сенатор. Лапшу Америки повесили, и аминь с этим. Так здесь. Если бы Запад признал, что движение в Чечне – это терроризм, то вот Беслана, я думаю, не было. Это... И еще я даже удивляюсь, как еще до сих пор жив Савельев. Спасибо.
Тут много намешано. И Запад, да, и терроризм, да, и Кеннеди.
Да, ну, тут, в общем-то, одно совершенно ясно, что даже если бы Запад признал к тому моменту, что чеченский терроризм, то нет никаких гарантий, абсолютно нет никаких гарантий, что не произошла бы трагедия в Беслане. Владимир, позвольте обратить еще внимание и на другое. Вот посмотрите, к чему мы подошли ко второй годовщине Беслана. Вы обратите внимание, на что основной упор делается. Сейчас мы почему-то говорим не о том, что вот о сути этой трагедии. Мы почему-то упорно педалируем тот факт, что неправильно действовали спецназ. Неправильно действовал спецназ. Дорогие товарищи, ну, наверное же, надо думать и о тех трех десятках террористов, которые этот спецназ уничтожил. Почему мы же сейчас... Вы знаете, я улавливаю здесь некоторый такой идеологический умысел, чтобы сместить акценты. Но, тем не менее, я повторяю и хочу, чтобы это услышали бесланской матери. Наш путь к истине очень далек, давайте его искать вместе, давайте без всяких психологических, идеологических переборов спокойно снова садиться, проверять факты, цифры и двигаться к истине.
Дима пишет на пейджер: нельзя спасать людей, когда нет для этого условий. Спасли, кого могли, а сколько полегло, неважно. Условия война, а она без правил. И спросить не с кого, все эти комиссии пустое. Вот пугает меня фраза «сколько полегло, неважно». Вот привыкли в России считать смерти около 10 тысяч, около полумиллиона. Вот не умеют здесь, как в Соединенных Штатах, посчитать до последнего солдата, там, сколько у них во Вьетнаме.
Не, ну какая такая точка, конечно, совершенно страшная, негуманная. Даже если бы в бесланской школе погиб один человек, будь то женщина, ребенок или мужчина, все равно это должно было стать поводом для того, из-за чего случилась эта трагедия. И я бы особенно хотел обратить ваше внимание на ту проблему, которая почему-то вот сейчас уходит на другой план. Ведь уже совершенно ясно установлено следствием, что у террористов были пособники. Но мы почему-то сейчас закрываем глаза на то, что часть этих пособников были все-таки установлены, и что часть этих пособников жили среди тех детей погибших, среди матерей и так далее. Их все-таки наши спецслужбы выявили. Почему же мы не смотрим на то, что все-таки что-то сделано? Я не беру во внимание то, что действительно есть некие передержки в проведении вот расследований государственными структурами. Да, есть вопросы и справедливые вопросы, на которые ставят бесланские матери, и на них надо отвечать, несмотря на то, что уже прошло 2 года. Еще пройдет 20 лет, и, может, тогда мы только докопаемся до истины.
Ирина, тоже на пейджер. Браво, Юрий Савельев, вы наконец-то опубликовали то, что нормальным людям известно. Интересно, какие еще должности получит министр обороны после инцидента с его сыном, после Беслана, после дела Сычева. Кстати, защитники Сивякова защищают именно Сивякова или министр обороны сотоварища?
Вот мы говорили о том, что присутствуют некие политические моменты, когда расследуют дело Беслана. Вы понимаете прекрасно. И то, что дело солдата, который пострадал от дедовщины, оно в последнее время суд представляет ну просто в посмешище. Я приведу вам только несколько фактов. Посмотрите, Владимир. Разве я лгу, говоря о том, что стали исчезать вначале свидетели? Потом появился некий таинственный генерал, фамилию которого мы знаем. Но потом же, как вам уже, наверное, известно, уже дошло до того, что свидетели в сопровождении офицеров стали возить в Министерство обороны. Теперь оказывается, что командир полка, адекватный, прошедший комиссию медицинскую, признанный по всем статьям годным, встречает московского генерала, и через месяц он не может выговорить его фамилию, тем более имя, отчество. Скажите, пожалуйста, каким иным словом, кроме маразм, можно назвать расследование этого дела?
Я сделаю еще даже одно добавление. Я даже, Виктор, знаю, какие вещи вы здесь можете сказать в студии «Радио Свобода», которые хотели бы напечатать в своей колонке в «Комсомольской правде», но не можете, правда ведь?
А какие, например?
После новостей. Да. После новостей середины часа «Радио Свобода», а сейчас мне нужно напомнить, что в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Страхование частных вкладов в России, как и во всем мире, богатые платят за бедных. 20 лет делу об американском журналисте-шпионе в Советском Союзе, преследование инакомыслия в Туркменистане и проект закона об исторической памяти в Испании. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», 22 часа по московскому времени, повтор 2 часа и 10 утра. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас новости середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Иран пренебрег требованиям Совета Безопасности ООН и продолжает работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. Срок ультиматума, который Совбез дал Ирану, истек сегодня. Власти Москвы запретили правозащитникам проводить акцию в память о погибших в Беслане, запланированную на 3 сентября, когда в российской столице отмечается День города. Глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что власти не хотят в День города привлекать внимание к трагедии, потому что до сих пор не названы ее истинные виновники. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к скорейшей нормализации отношений между Израилем и Ливаном. Аннан продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня он провел переговоры с королем Иордании, на завтра запланирована его встреча с руководством Сирии. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал мировое сообщество оказать помощь его стране. Обращаясь к участникам международной конференции в Стокгольме, Синьора сказал, что израильские бомбардировки отбросили экономику Ливана на 15 лет назад. В Марокко арестованы 56 человек по подозрению в подготовке террористических нападений на правительственные объекты. ООН решила ввести свои миротворческие войска в суданскую провинцию Дарфур. Резолюцию об этом принял сегодня Совет Безопасности ООН с одной оговоркой. Войска будут направлены в провинцию только с согласия правительства Судана, которое пока что продолжает резко возражать. Мосгорсуд приговорил активиста леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы. Он был признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и попытке взорвать памятник Петру I в Москве.
Время гостей. В эфире радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник, бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны России. Наш эфирный телефон 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96133, в Санкт-Петербурге 053, абонент радио «Свобода», адрес электронной почты mail @radio-svoboda.ru. Последнее сообщение на пейджер, которое я прочитал, показало, что, видимо, пора к следующей теме переходить. Весьма интересное заявление делал Сергей Иванов на этой неделе. Но прежде чем мы их будем обсуждать, хотел бы услышать ваш комментарий по поводу новости сегодняшнего дня. Вице-премьер и министр обороны назначен куратором безопасности полетов не только военных, но и гражданских судов. Правильно ли у меня возникла параллель, раньше ссылали на сельское хозяйство?
Владимир, я отвечу как человек, который долгое время сидел в этом пианино, достаточно хорошо изучил объем работы министра обороны. И тоже сказать об этом совершенно уникальном явлении для нынешней России, и особенно для ее вооруженных сил, когда армия находится в стадии, уже не говорят, не модно говорить реформы, глубокой модернизации, когда в армии дела идут, что тут скрывать, неважно, то в такие минуты, даже по законам элементарной тактики, человек во главе, на первом военном посту находится, он всецело должен концентрироваться на участке прорыва. Он должен быть там, где делается реформа армии. Но Сергея Борисовича нагрузили еще вице-премьерством. Он, бедняга, теперь разрывается между разваливающимся военно-промышленным комплексом. Он пытается латать дыры, создавать холдинги, открывать новые линии для вооружений. Я не знаю, чем думают в Кремле, но еще немножко, мне кажется, у Иванова просто сил не хватит для того, чтобы где-то был толк, либо на вице-премьерстве, либо на Министерстве обороны. И здесь вот вам хопана, тяжелейшее, комплексная проблемище, которое сваливается на нашу российскую голову, это технологическая яма в авиации. Когда так называемый летательный секонд-хенд уже каждый месяц падает, когда бьются уже не только гражданские, но и военные самолеты, и здесь и третья нагрузка, третья, я уже не говорю деревянное, свинцовое бревно возлагают на Сергея Иванова. Вы знаете, я вот первое, что подумал об этом, ему не хватает только сельского хозяйства. И тогда уже будет уже все решено. Вы знаете, я помню когда-то в свое время в насмешку вице-президента России Русского бросили на сельское хозяйство, но там явный был умысел для того, чтобы просто сломать человека. Я не знаю, чем думают в правительстве, поручив Иванову эту тяжелейшую во всех отношениях ношу, и я могу высказать ему только свои соболезнования.
Звонок из Московской области. Владимир, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня два таких момента, которые хочу вот отметить. Первое, это, значит, надо Юрию Савельеву сказать большое спасибо, что он, имея свое мнение, сумел его все-таки опубликовать и достучаться. Вот здесь вот два момента, которые я хотел отметить. То, что его, к его мнению не стали прислушиваться, хотя он и член официальной комиссии, так как бы отмахнулись от него. А второе...
а второе мы не услышим. Ну, говорили мы о докладе Савельева в первой части программы, я не думаю, что здесь нужен какой-то комментарий. Еще одно сообщение на пейджер от Александра. Уважаемый редактор, объясните, пожалуйста, почему во время трагедии в Беслане президент не прилетел туда и не руководил освобождением заложников детей. Когда случается что-то с одним американским солдатом, президент принимает определенные решения, посылает флот. Почему из-за двух солдат в Израиле началась война? Как же относится к нам государство, правительство и все остальное, когда позволили убить ни в чем не повинных 333 человека? Ужас. Но все-таки, по-моему, не дело президента руководить операцией по освобождению заложников. Здесь явный перегиб.
Да, если идти по такой логике, то Путин ни одного дня не будет находиться в Кремле. Ему надо куда-то обязательно будет выезжать. Так настоящий руководитель такого огромного государства, конечно, поступать не должен.
Из Санкт-Петербурга звонок. Вячеслав, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вот, наконец-то я услышал от вашего гостя слово «тактика». Я хочу коснуться Беслана, ведь существует ритм боя. Если захват можно назвать атакой, то, соответственно, переговоры, оттяжка времени, это будет как защита, да? После этого нужно проводить, допустим, какую-нибудь атаку, да, или так далее. Но вот существует ритм, и просто мне непонятно, то есть действия вот этих... По крайней мере, нужно было пригласить всех тех, кого они требовали, там, Засохова и так далее. Но что мы видели все три дня? Все три дня Путин тянул время. Все, спасибо.
Я человек сугубо гражданский, хоть и закончил в свое время высшие офицерские курсы выстрела, поэтому я ничего не понял.
Ну, из этой тирады я одно рациональное зерно извлек, что у нас еще была возможность для ведения переговоров, и надо отдать должное, что были некоторые руководители, которых боевики вызывали на переговор, которые все-таки там не появились. Таким образом, ну что тут говорить? Давайте говорить беспощадную правду. Это был тоже шанс на то, чтобы завязать разговор, переговоры, а значит, был хотя бы один шанс из 10 миллионов все-таки повернуть ситуацию не так, как она пошла.
В этой связи часто приводят в пример Израиль, который никогда не видел идет переговоры с террористами, никогда не принимает никаких требований. И самый яркий пример обычно приводит 72-й год, убийство израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, когда израильские спецслужбы в течение нескольких лет выявили, поймали и уничтожили всех участников той операции.
Да, мне такое известно, но я тогда хочу поступиться к этому другой логикой. Тогда надо было всем бесланцам объявить по громкоговорящей связи, чтобы они расступились. Подлетел бы Су-27 и сбросил на школу две 500-тонных килограммовых бомбы. И если действовать по израильской логике, мы русские, мы любим часто голову по гусиному тянуть на запад, на восток. Я считаю, что в данном случае направление операции, методика в целом были правильно, и тем не менее есть грубые ошибки, которые сами спецназы, руководители спецслужбы военные признают.
Звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, вы уже.
Добрый вечер. Ну, а принцип вот этой мирных операций очень легко. Вот в прошлое воскресенье был день кино, и в Дагестане опять вот расстреляли. Один из якобы террористов в своем доме находился министр и режиссер, Калмыки. И, в общем-то, цивилизованный человек. И, видите, в общем-то, ему не дали, не особо не разговаривали с ним. Его там, в общем, по заветам золотарей убили и даже не дали возможности что-то там... Какие переговоры могут быть, понимаете? А человек-то был цивилизованный, можно было как-то с ним договориться. Но по поводу Иванова, вы понимаете, что вот настолько сильно падают вертолеты, самолеты. Вот саммит был, никто так особо не знает, упал там вертолет. Этот флот отмечал, и это летели, значит, стрижи и соколы, падали по дороге самолеты. Упал вот вот с японцами были, упал вертолет там на учениях, хорошо никого не задавил, который на море садится, понимаете? Вот он говорит, нужно сертифицировать запчасти. Запчасти друг друга снимают и продают. Военные продают в гражданские самолеты, ведь самолеты одинаковые. Ничего там не будет. Вот вы понимаете, на аэродромах полно этих керосиновых, прямо, ну, керосин стоит в земле, там миллионы тонн его, а нет керосина для полета. Вот человек, который посадил самолет, в общем-то, в Прибалтике, его сейчас уволили, летчик-снайпер, ему не дали керосин на дорогу, все в неисправности. Он никакое ничего не наведет. И Иванов, это не тот человек, у него другие задачи. Спасибо.
Очень много информации у Николая, много из которых мне неизвестно.
Ну, Николай там немножко говорил, что саммит нам все-таки обошелся не только в упавший вертолет, но и накануне разбился, как вы знаете, самолет, который летел вот в район охраны. Так что это саммит, пожалуй, первый в мире, который обошелся нам по части армии достаточно дорого.
Из Москвы еще один звонок. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Мне очень нравится ваша передача. И я хочу высказать реплику по поводу соболезнования, которое выражено вашим гостем в адрес Иванова. Да.
Да, пожалуйста.
Будьте добры.
Так, проблема у нас сегодня со связью. Давайте еще одну. Наталью Сергеевну тоже из Москвы послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Нет, не в эфире. Давайте продолжим тему с министром обороны. Первое заявление, которое привлекло мое внимание, вообще внимание моих коллег, то, что Сергей Иванов опроверг сообщение некоторых российских средств массовой информации о том, что в 2008 году в России планируется принять новую военную доктрину. Мне об этом ничего не известно, сказал Иванов, хотя несколько дней эта новость в выпусках новостей стояла одной из первых. И касаясь перспективных планов создания региональных командований Запад, Восток и Юг, Иванов сказал, что в ходе этих оргмероприятий, как он выразился, военные округа упраздняться не будут. Вот, последние уже много лет, пока армия, как вы сказали, это находится в стадии
модернизации.
Глубокой модернизации. Да. Много удивительных вещей происходило, там, в том числе и с военной доктриной. Я когда это заявление Иванова услышал, мне сразу вспомнился бывший верховный главнокомандующий, который тоже объявлял, ну, что-то типа новой военной доктрины, сказав, что ракеты перенацелены. Но куда перенацелены, не сказал. Вот как-то ракеты могут быть перенацелены.
Хорошо. Владимир, вы помните, что когда пришла первая информация о трагедии Сивякова, то находящийся высоко в горах Армении министр обороны, помните, что сказал? Там ничего серьезного
Сычева.
Нет. Сычева, извините, да, безусловно, прошу прощения. Сычева, помните, что он сказал? Там ничего серьезного мне пока еще не докладывали. Это первый факт. Второй. Года полтора назад одна из российских газет опубликовала материал, в котором раскрыла концепцию структурного реформирования вооруженных сил, так называемых командований. Я хорошо помню, когда страшно негодующий начальник генерального штаба Балудевский говорил, что все это ложь, ничего в помине нет, а прошло всего лишь полгода. Юрий Николаевич на совещании четко, по-военному, разумно доложил о формировании трех командований Запад, Юг, Восток. Теперь о доктрине. В данном случае, конечно, меня поражает, что выступает на страницах одной из центральных газет генерал-майор, сотрудник генерального штаба, имеющий отношение и к Совету Безопасности, которые в цветах и красках рассказывают своим соотечественникам о том, что готовится новая военная доктрина. Он излагает какие-то концептуальные положения, а глава военного ведомства говорит, что ему ничего об этом не известно. Жаль, тем не менее, что военная доктрина, тем не менее, готовится. Уже известны некоторые положения, в них есть ряд достаточно интересных позиций, которые отражают реалии нашего дня. Ну, что касается, Владимир, вопроса о перенацеливании ракеты, я понимаю, я хорошо помню, я тогда служил как раз на Арбате, и помню это наделавшее много мирового шума заявление Бориса Николаевича Ельцина о том, что наши ракеты не нацелены на Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты не нацелены на нас. Я как раз в то время находился с министром обороны в норвежском городе Берген, и у министра Соединенных Штатов Америки спросил вот так за чашкой чая, говорю, ну что вы можете сказать, вот куда наши ракеты, куда ваши? Он говорит, вы не знаете, куда нацелили мы, а мы не знаем, куда вы. Так что... Дорогой Виктор, это все-таки большая политическая игра, ибо полетное задание с ракет ни американцы, ни российские не снимали.
Вот Наталья Сергеевна все-таки дозвонилась. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Ну, немножко другая уже тема. Вот по поводу Сергея Ивановича, я присоединяюсь. Это вообще, фраза вообще странная, как-то ничего особенного. И тем более за суд, просто фарс. Потому что получается, что виноват этот мальчик. Вот. А реплика у меня немножко была другая, потому что ваш собеседник как-то привел пример Израиля, когда Израиль нашел всех террористов, которые погубили спортсменов. И вдруг он говорит пример, ну тогда нам тоже надо на Беслан эти бомбы. Никогда еще Израиль ни на кого, никаких там этих террористов, никакие бомбы не сбрасывал. Правильно? Так что, по-моему, пример был очень неэтичный, верно? Ну, да.
Позвольте, мы гипотетически рассматривали эту проблему, не примите это всерьез. Я же в корне с вами совершенно не соглашусь, что вот свежие, теплые, печально теплые примеры с недавней войны, когда Израиль бомбил и школы, и роддома, и даже в грудничках, груднички потом объявлялись активистами Хизбаллаха. Мы вот в этом плане рассуждали с Владимиром по поводу адекватности реагирования наших силовиков на террористическое формирование.
Александр, это который про личную ответственность Путина, еще раз пишет вам теперь. Вы не ответили на мой вопрос, почему президент не несет личной ответственности за убийство 333 человек. Руководство операции Путин должен был брать на себя лично. Вот убежден в этом Александр.
Вы знаете, Александр, вот эти высокие слова о личной ответственности, я бы еще добавил такую знаменитую фразу о том, что президент является гарантом. Все-таки, как бы мы ни говорили, это на бумаге написано, но по большому счету мифология. Да, это такая старая советская формула о том, что президент или генеральный секретарь ЦК КПСС отвечает за все. Нет, Путин отвечает не за все, отвечает за работу силовиков, которые ему подчиняются. А вот те, которые не выполняют свою работу, с тех он должен снимать погоны. Но, к сожалению, мы на протяжении последних 8 лет мы видим, что касается силовиков, то мы их обмахиваем пыль с их голов страусиными перьями, хотя уже ряд высоких товарищей заслужили того, чтобы клубнику на даче выращивать.
О клубнике чуть-чуть позже. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». А звонок у нас из Казани от Сергея. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вопрос такой. Если вы вспомните кадры, то там не было спецназа, там были люди в касках. Это была боевая часть простая. Потом вспомните про кассету, которая оказалась чистой. И потом там, столько моментов. Ну, там нельзя просто, там это надо лист составлять. В общем, спасибо.
Добрый вечер, отвечаю на ваш вопрос. Именно в дни трагедии в Беслане, именно в минуты штурма и в часы штурма, почти у стен Бесланской школы находилось 5 корреспондентов моей газеты «Комсомольская правда», которые только, не только смотрели, но и снимали, и делали снимки, которые даже потом были приобщены к уголовному делу. Уважаемый товарищ, тем не менее вы не правы. Совершенно четко, наличие каски на голове у человека не говорит о том, что он принадлежит исключительно к армии. Он может принадлежать и к внутренним войскам, он может принадлежать и к ФСБ, он может принадлежать к ГРУ. Так, в общем-то, это несерьезная тема для разговора.
Ну, тогда давайте про клубнику. Правда, новости тоже не этой недели, а уже с месяца, даже чуть больше прошло, с того момента, как по ходатайству министра обороны Сергея Иванова президент Владимир Путин подписал указ о начале сокращения 300 генеральских и адмиральских должностей. Кого отправляют клубнику-то выращивать?
Значит, Владимир, чтобы не было никаких заблуждений, на 1 января этого года в российской армии, если мне не изменяет память, было 1389 генеральских должностей. Но это не значит, что у нас в российской армии было ровно столько генералов. Где-то порядка 200 генеральских должностей еще не были заняты. Таким образом, речь идет не о 300 фактически, а о сокращении где-то 100-150 генералов. Будут убирать генералов прежде всего с небоевых формирований, с небоевых управлений второго плана, пошерстят очень серьезно тылы. Ну и, как сказал Иванов, мы не тронем ни одного боевого генерала, мы будем сокращать генеральские должности за счет так называемых обслуживающих структур.
Одна из газет, «Коммерсант», по-моему, я могу перепутать, напечатал комментарий по этому поводу бывшего главкома ВВС генерала армии Анатолия Корнукова, вот, который сказал, что ликвидация ряда генеральских должностей может дезорганизовать процесс управления войсками, ни о каком самостоятельном принятии решений тем же дежурным генералом в звании полковника, за плечами которого лишь должность командира полка, нельзя будет вести речь, в результате дежурный генерал будет превращен в диспетчера. Вот такое довольно жесткое мнение.
Вы знаете, нельзя не уважать мнение Корнукова, этого много послужившего человека, без всякой волосатой лапы, дошедшего до высоких ступеней главкома ВВС. И тем не менее, я с ним наполовину абсолютно согласен. Есть ряд должностей в армии генеральских, ну, вы знаете прекрасно, долгое время шла дискуссия о том, что главный военный дирижер не обязательно быть генерал-лейтенантом. Таких должностей наберется в армии очень много. Но я бы обратил внимание на другое, на то, что у нас есть люди среди так называемых прикомандированных, которые работают в государственных структурах, которые генеральскую форму одевают по великим праздникам, и тем не менее их Министерство обороны содержит и так далее. Вот тут я согласен совершенно с Корнуковым, что у нас, как всегда, может получиться перекос, что начальник, допустим, управления вооружения, военного округа или флота, он может оказаться полковником, а в него подчинение гигантская служба, где не ради престижа, а ради авторитета генеральской звезды, заработанной мозолями, надо иметь все-таки генерала. Да, Корнуков абсолютно, наполовину я с ним могу согласиться. Он прав, опасность такая есть.
Звонок из Саратова у нас, Александр Евгеньевич. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я что хотел бы сказать. Я начинал службу при Малиновском, а закончил ее, ну, можно сказать, при Грачеве. Что касается вот авторитета генералов, как говорится, их подготовки. Вот есть, как говорится, ну, вполне достойный человек на должность министра обороны, Громов Борис Всеволодович. А что касается клубнички, то Иванова Сергея Борисовича только за то, что он грабит военных пенсионеров, давно пора отправить на дачу.
Уважаемый слушатель, я редко говорю, что я 100% согласен. В данном случае с кандидатурой Громова Бориса Всеволодовича я согласен не на 100, а на 100 000%. И не только потому, что Борис Всеволодович боевой генерал, прошедший все должности последовательно до заместителя министра обороны, и не только потому, что он высокопорядочный человек, имеет высочайший авторитет в армии. Мы видим, что Громов, одев цивильное платье, он показал еще, как надо руководить таким гигантским монстром, как Московская область, которая находилась когда-то на задворках рейтинга на 58-м месте, а сейчас ее Громов вывел на 3-е. Так что я могу вас только поблагодарить за такую деловую идею.
Александр вам опять пишет: вы занимаетесь демагогией, почему во всех цивилизованных странах Европы и Америки за все отвечает президент, почему вы пытаетесь снять ответственность за то, что произошло в Беслане с господина Путина, он первый несет ответственность за все, что происходит в этой стране. Но с учетом того, что в половине стран Европы вообще президентов никаких нет, там монархия.
Не, ну если рассуждать по такой логике, то у нас никогда не будет президента. Ведь понимаете, как только изберем президента, на следующий день будет какое-то ЧП, разобьется снова самолет, за безопасность тоже отвечает президент, и тогда нам придется каждый день менять президента, как что-то в Италии, потому что 11 раз когда-то меняли в год президента. Так что я говорю, я не сторонник вот этой вот идеологической булды, извините за выражение, когда мы свято верим каким-то словам, когда командир отвечает за все, президент отвечает за все, президент гарант. Это все только слова. У нас есть четко очерченные обязанности президента, и если мы хотим спросить с него, надо поднять Конституцию, посмотреть эти пункты и спросить, вот выполняет Путин или нет. Или это не Путин выполняет, а кто-то из других людей, которые отвечают за этот сектор, там военный, экономический, политический или другой.
Спасибо. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник, бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, был гостем программы «Время гостей». Сегодня программу вел Владимир Бабурин. Мне надо только вам напомнить, что после выпуска новостей в 20 часов 7 минут по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шарый. Главные темы: ошибка пилотов при попытке перепрыгнуть грозу стала причиной авиакатастрофы под Донецком. Подтвердится ли это основная на данный момент версия трагедии? 20 лет назад в Черном море сданул теплоход «Адмирал Нахимов». Почему до сих пор считает, что в расследовании этого кораблекрушения остаются белые пятна? И суровый приговор по делу Реввоенсовета. Как приживается в Новой России идея левого радикализма? Прямо сейчас, после новостей, итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.